共同出席第二届“一带一路”国际
高峰会。
Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Кыргызстан. Динамика внешней и внутренней политики при Джапарове. Продолжающаяся война в Украине приносит огромные финансовые потери не только непосредственно Украине и России, но и оказывает крайне негативное воздействие на экономику целого ряда стран. Кыргызстан, для которого Россия является крупнейшим торговым партнером и инвестором, уже сталкивается с серьезными экономическими издержками. Так, по данным Всемирного банка, кыргызская экономика может пострадать больше остальных из-за неизбежного снижения объемов переводов трудовых мигрантов из России. Нужно помнить, что на территории России на сегодняшний день на заработках находится более 1 миллиона граждан Кыргызстана, и их переводы, по разным оценкам, составляют около 30% ВВП республики. Это значит, что неизбежное сокращение объема переводов мигрантов может привести к сложной экономической ситуации уже в ближайшие месяцы. Более того, стоит отметить, что в кыргызской экономике и без того немало проблем. Например, по последним прогнозам, в текущем году в Кыргызстане ожидается рост инфляции на 12%. Соответственно, рост экономики намного отстает от уровня инфляции, то есть цены растут намного быстрее, чем экономика. Более того, госдолг Кыргызстана по итогам 2021 года превысил отметку в 60% к ВВП. В том числе, больше всего Кыргызстан должен Китаю. На этом фоне в Кыргызстане активизируются дискуссии о целесообразности дальнейшего участия республики в ЕАЭС, ОДКБ и в целом об эффективности внутренней и внешней политики администрации Джапарова. Как ситуация вокруг Украины и санкционная война между Россией и Западом сказывается на экономике Кыргызстана? Нужно ли ожидать массового возвращения кыргызских мигрантов на родину? И как администрация Джапарова намерена решать проблемы в экономике? На эти вопросы отвечает научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза при Кыргызско-Российском Славянском университете Арсен Усенов.
Меня зовут Арсен Усенов. Я являюсь научным сотрудником Института стратегического анализа и прогноза при Кыргызско-Российском Славянском университете.
Мой первый вопрос. Как война и последствия санкций против России влияют на экономику Кыргызстана? По последним данным Всемирного банка, кыргызская экономика может пострадать больше всех остальных из-за неизбежного снижения объемов переводов трудовых мигрантов из России. Насколько серьезная ситуация выглядит изнутри вашей страны?
Вы отметили, да, то, что Всемирный банк прогнозирует снижение темпов развития экономики Кыргызстана. Да, действительно, если в прошлом году, я посмотрел статистику, Всемирный банк прогнозировал рост экономики Кыргызстана в 2022 году на 6,2%, то в этом году они уже снизили до 0,9%. И при этом важно понимать, что по прогнозам в Кыргызстане ожидается рост инфляции на 12%. Соответственно, рост экономики намного отстает от уровня инфляции. То есть цены растут намного быстрее, чем экономика. Естественно, это очень серьезное влияние на нашу страну. Как всем известно, да, Кыргызстан – это маленькая страна, слабо развита, и она сильно зависима от продовольствия, от импорта из ближайших стран, прежде всего из России, Казахстана, Китая. Каких сфер, возможно, коснется или уже касается, да, вот эта ситуация в мире? Прежде всего, это постоянная волатильность валюты, да, изменение курсов доллара, рубля, которые не держатся в стабильной отметке. Вот когда началась так называемая военная операция России в Украине, курс рубля в Кыргызстане упал резко на 30-40%. И это вызвало очень сильный ажиотаж у нас в Кыргызстане, все стали покупать доллар. Но в последнее время у нас курс рубля стабилизируется. И вот те прогнозы, которые там высказываются относительно того, что переводы трудовых мигрантов значительно прям сократятся, они уже как бы более смягчаются. То есть, возможно, у нас будет какое-то сокращение переводов денежных мигрантов, но не в такой прям критической степени.
Продолжая вот тему разговора об экономике, по последним данным, госдолг Кыргызстана по итогам 2021 года превысил отметку в 60% к ВВП. Вот в связи с этим, какие меры принимает администрация Джапарова для того, чтобы предотвратить вероятный дефолт? Например, да, специалисты утверждают, что власти пытаются реализовать новую пенсионную реформу. И какие еще меры предпринимает правительство для улучшения экономической ситуации в стране?
Да, действительно, ситуация с государственным долгом Кыргызстана в последние годы весьма критическая. В 2022 году, вот в этом году, он достиг, по-моему, чуть выше 5 миллиардов долларов, да, при том, что у нас ВВП обычно 7, ну, максимум 8 миллиардов долларов. Это большая цифра на самом деле, но для того, чтобы как-то смягчить влияние, да, вот, что мы очень большую сумму должны, прежде всего, Китаю, да, у нас стараются принять меры по, прежде всего, реструктуризации долговых обязательств и пролонгации. Например, в прошлом году мы достигли соглашения с Китайской Народной Республикой, чтобы они продлили, да, срок кредитования. То есть мы брали кредиты у Китая на строительство инфраструктурных объектов крупных, да, вот линии электропередачи Таткакимин, реконструкция ТЭЦ города Бишкек и другие. Вот с ними удалось достичь вот такого решения. А есть также метод как реструктуризации долга за счет выполнения каких-то программ по защите окружающей среды либо социального обеспечения. Например, недавно Германия согласилась списать долг Кыргызстана в размере, если я не ошибаюсь, 14 миллионов евро, но с условием того, что мы отправим в будущем средства на ипотечное кредитование. Вот таким образом у нас пытаются решить вопросы долговых обязательств, очень высоких, на мой взгляд. И, как вы знаете, у нас наибольшая доля государственного внешнего долга приходится на Китайскую Народную Республику, порядка 35-40%. И это тоже вызывает обеспокоенность в экспертной среде. И пока нет каких-то конкретных данных, каким образом мы будем в дальнейшем выплачивать наш долг, да, либо мы будем частями, так же, как и раньше выплачивали, продолжать, либо мы будем за счет каких-то своих экономических возможностей платить. Вот одним из таких вариантов, например, предлагали после того, как мы стали владельцами Кумтора, золотодобывающего предприятия, да, вот за счет тех средств, которые мы будем получать от добычи золота, часть средств направлять, возможно, на оплату внешнего долга. Вот это один из таких вариантов. Но конкретики какой-то я пока не вижу.
Еще была инициатива, насколько я помню, чтобы население Кыргызстана, каждый гражданин собирал средства для оплаты внешнего долга Кыргызстана. Что стало с той инициативой?
Ну, эта инициатива уже не актуальна, да, то есть она, вероятнее всего, была высказана в целях какого-то пиара, чтобы мы, население, сами заплатили этот долг. Но насколько популярна эта инициатива? Я не думаю, что каждый гражданин, да, готов за счет своих средств направить там какую-то сумму, пусть это даже будет 1000 сому, да, 10 или там 10 долларов, на оплату внешнего долга. Она не настолько популярна в Кыргызстане, потому что население все-таки склоняется к тому, что вот средства, да, якобы полученные от международных доноров, да, есть такое стереотипное восприятие, что они обкрадываются. То есть какие-то коррупционные, возможно, схемы, и почему мы за это должны платить. Вот такой подход у нас существует. Поэтому я не думаю, что эта идея прям в Кыргызстане приживется.
Спасибо. А вот в начале разговора мы немного коснулись темы трудовых мигрантов. И вы отметили, что, несмотря на ожидания в самом начале военных действий на территории Украины о том, что сократятся переводы мигрантов в Кыргызстан, этого не произошло. Все-таки сейчас ситуация немного стабилизируется. А давайте еще немного поговорим на эту тему. Вот, а вы не наблюдаете возвращение самих мигрантов в Кыргызстан? Есть ли такие тенденции?
Есть такие случаи, да, когда граждане Кыргызстана, либо, допустим, русскоязычное население, которое покинуло Кыргызстан, да, на свою историческую родину, возвращались в Кыргызстан, потому что там они потеряли работу, да, рабочие места. Возможно, у кого-то были проблемы с бизнесом, которые закрылись из-за вот санкций западных, либо из-за закрытия предприятий, финансируемых европейскими странами. Но такого прям масштабного наплыва граждан Кыргызстана в Кыргызстан не наблюдается. Все-таки в России предложение на рынке труда, оно как-никак высокое, и Кыргызстан пока не может предложить достойную заработную плату для своих же граждан. Поэтому я не думаю, что из России прям вот пойдет поток наших мигрантов, которые когда-то туда уехали на заработки. Как вы знаете, на сегодняшний день в России в трудовой миграции находится около 1 000 000 граждан Кыргызстана. И, скорее всего, даже если будет какой-то отток мигрантов из России, возможно, это будут альтернативные страны, такие как, например, Турция, Южная Корея, Арабские Эмираты, те же самые Соединенные Штаты Америки, либо страны Европы. Но я не думаю, что это будет прямо в сторону Кыргызстана идти.
Ну, в связи с непосредственно самой войной России в Украине, во многих постсоветских странах и в Центральной Азии тоже, отношение к России меняется. Например, все чаще стали появляться публикации и оценки о том, что необходимо отказаться от членства в Евразийском экономическом союзе. Расскажите, пожалуйста, есть ли такие дискуссии в Кыргызстане? Ведь для Кыргызстана выгоды от Евразийского союза, так же, как и для Казахстана, все еще остаются, мягко говоря, неоднозначными. Хотя, по некоторым данным, именно Евразийский экономический союз давал кыргызским трудовым мигрантам определенные привилегии. Как вы думаете?
Знаете, я не соглашусь с тем, что вот выгоды от Евразийского экономического союза для Кыргызстана нет, потому что самая первая выгода, да, и основная, на мой взгляд, это то, что наши мигранты, вот как вы сказали, да, получили привилегии на рынке труда. И вот в отличие от тех же граждан, например, Узбекистана или Таджикистана, которые не являются участниками, да, ЕАЭС, наши мигранты имеют очень хорошие и простые условия для трудоустройства в России. И в связи с этим у нас растут и показатели денежных переводов ежегодно. Ну, последние годы в связи с коронавирусом, с пандемией, и вот текущими событиями они претерпевают изменения, да, но все-таки вот уровень денежных переводов стабильно держится. Вот, во-первых. Во-вторых, это свобода передвижения товаров, заявленная, да, в ЕАЭС изначально, что позволяет нашим фермерам экспортировать продукцию на рынке Казахстана, России, да, опять же. Что касается вот мнения о необходимости выхода из ЕАЭС, они высказываются очень редко, но из-за проблем, опять-таки, на границе. Вот. Вы, наверное, в курсе, да, то, что периодически возникают проблемы с передвижением грузов на кыргызско-казахском участке границы. И, допустим, те же грузоперевозчики, которые там стоят в очередях, а очереди растягиваются, я вам скажу, от 6 до 8, там, иногда до 10 километров. И представляете, они там стоят и сутками ждут и пересечения границы, и при этом они везут скоропортящиеся продукты, сельхозпродукция обычно. И Конечно, в порыве эмоций они высказывают такие мнения, что, вот, а возможно, вот, до ЕАЭС у нас было лучше. Вот, да, вот такие эмоциональные, я бы сказал, высказывания. А что касается наших отношений с Казахстаном, я думаю, надо решать этот вопрос, почему скапливаются грузы на нашем участке границы. Конечно, есть и нарушения с кыргызской стороны, да, о чем говорят и казахские органы, но в то же время у нас есть совместные договоренности, соглашения по торговле. И самое главное, то, что я уже отметил, это свобода передвижения товаров. И мы должны принять все необходимые меры, чтобы провоз грузов через границу Казахстана, да, в сторону России осуществлялся как можно быстрее и без барьеров. Вот наши политики, да, руководители, депутаты даже работают над этим вопросом. Вот недавно, по-моему, депутаты уезжали на участок границы, где вот обычно проходят грузы, по-моему, КПП «Актилек», и ездили в Кордай, где встречались с депутатами из Казахстана и обсуждали этот вопрос. Ну, есть надежда, что в будущем Кыргызстану и Казахстану удастся решить вот вопросы по передвижению товара.
Да, вы поднимаете один из сложных вопросов. Это что касается ситуации на границе между Казахстаном и Кыргызстаном. Уже не первый, не второй год длятся эти сложности, скажем так. Часть из них, возможно, имеет объективный характер, но, скорее всего, есть и определенные субъективные факторы, да, особенно несколько лет назад, когда на политическом уровне отношения двух стран немного усложнились. Но, тем не менее, я думаю, что мы в ближайшем будущем найдем какие-то компромиссные решения для того, чтобы действительно обеспечить беспрепятственный провоз грузов через наши границы. А вот если продолжать тему интеграционных объединений, где участвует Кыргызстан, то совсем недавно вот состоялось юбилейное заседание ОДКБ, и вы не могли бы немного рассказать о позиции Кыргызстана в ОДКБ? То есть есть ли какая-то критика к этой организации, возможно, в связи с тем, что в Казахстане, когда январские события случились, ОДКБ откликнулся, а в некоторых других эпизодах, когда Кыргызстану нужна была помощь, ОДКБ никогда не принимала участие? Или в целом, как оценивает Кыргызстан свое членство в ОДКБ?
Ну, Кыргызстан остается верным, да, союзническим отношениям с Россией и партнерами по ОДКБ. И безопасность нашего государства, она и в перспективе будет связана с данной организацией, о чем неоднократно высказывается и руководство нашей страны. А что касается недавнего юбилейного саммита ОДКБ, да, то там вопросы относительно отношения ОДКБ к тем или иным событиям, происходившим в Кыргызстане, или их отношений, да, они не затрагивались, но президент Кыргызстана, да, Садыр Джапаров выразил свою обеспокоенность, если не критику, по международной обстановке, да, он сказал, что международная обстановка не оптимистична. Здесь имелось в виду то, что опять-таки вот эта санкционная война, она имеет свои последствия для Кыргызстана, для продовольственной безопасности, и президент призвал выработать некие механизмы для смягчения последствий санкций.
Как вы оцениваете в целом политику Джапарова на посту президента? Думаю, для многих наблюдателей сегодня интересно смотреть за тем, какую политику проводит Джапаров, потому что он, по сути, является первым в Центральной Азии таким представителем политиков-популистов. Да? Вы не могли бы перечислить какие-то самые важнейшие достижения и слабые стороны администрации Джапарова?
В целом оценить политику Джапарова одним словом, на мой взгляд, сложно. Я бы сказал, что деятельность Садыра Джапарова, да, она динамична, да, то есть в Кыргызстане происходят очень такие быстрые события. не обязательно они негативный оттенок имеют, да, и бывают и положительные, наверное, в основном моменты. Бывают в некотором плане и шокирующие события для общественности, да, допустим, тот же самый приезд в страну бывшего президента Оскара Акаева, да, это было какое-то очень большое информационное событие. Но, как вы знаете, Садыр Жапаров во время своей политической деятельности, это вот в 2005, по-моему, по 2000, если не ошибаюсь, 2009 годы, он отстаивал идею возвращения золоторудного месторождения Кумтор к Кыргызстану. И на этом он обрел очень большую популярность. И в 2013 году, в 2010-х годах, да, он был привлечен к ответственности по обвинению в захвате заложников и так далее. Ну, тогда многие его сторонники воспринимали эти дела как политически мотивированные. И с 2010-х годов, с 2013 года он выпал из политической арены и в это время не участвовал в политической жизни, ну, напрямую в Кыргызстане. И за это время у него образовалась очень большая, на мой взгляд, группа поддержки, в том числе и посредством интернета, социальных сетей.
Вы не могли бы вот вкратце рассказать, какие дискуссии сейчас ведутся внутри Кыргызстана относительно внутренней политики Джапарова? Допустим, смог ли он на посту президента задать новый стабильный вектор развития страны, или этот вектор может вновь измениться в результате очередных выборов?
Первое, что сделал Садыр Джапаров, да, на посту главы государства, это то, что он поменял конституцию страны. Кыргызстан с 2010 года был парламентско-президентской республикой, да, то с 2021 года, согласно новой конституции, Кыргызстан перешел к полностью президентской форме правления. Это означает, что, ну, все рычаги власти, да, по сути, принадлежат Садыру Джапарову, и вектор внутренней и внешней политики страны определяет Садыр Джапаров. И многие эксперты критиковали предыдущий режим, да, конституцию, в том числе в связи с тем, что несмотря на то, что мы являемся парламентской страной, у президента больше полномочий, то есть неформальных полномочий. И теперь мы окончательно утвердили вот роль президента в конституции, и теперь в стране, возможно, будет какая-то политическая стабильность. Вот таким образом выстраивается некая иерархия, да, государства во главе с Садыром Джапаровым. У нас даже главы местных администраций, областей, да, теперь назначаются президентом и напрямую ему подчиняются. Вот. Таким образом у нас идет некая централизация власти, что, возможно, необходимо для укрепления государства в этот кризисный период.
А в целом в Кыргызстане всегда был такой растущий базис демократии. То есть это активные неправительственные организации, молодежь, различные инициативы, которые идут от народа, да, то есть снизу. Слышим ли мы этот голос сейчас? И о чем он нам сейчас говорит? То есть если поговорить о демократии в целом, о том, как он развивается сейчас в нынешнем Кыргызстане.
Да, в Кыргызстане сфера неправительственного сектора, она развита в достаточной степени, да, если это сравнивать с соседними республиками по региону. В Кыргызстане зарегистрировано свыше 16 тысяч неправительственных организаций. Но в то же время пока нет такого идеального типа, да, взаимоотношений между государством, бизнесом и гражданским обществом. Все-таки бюрократия, да, государственный сектор, он превалирует, доминирует над бизнесом и гражданским обществом. Средства массовой информации, да, остаются в основном зависимыми. Зависимыми остаются политические партии. И политические партии, на мой взгляд, сегодня даже более зависимы и малоразвиты, чем неправительственный сектор НКО и НПО. Политические партии в Кыргызстане обычно подстраиваются под одного лидера и, к сожалению, создаются ради интереса, да, то есть необходимо создать какую-то группу заинтересованных лиц и пройти в парламент. Вот в чем проявляется изъян нашей демократии. И вот что касается нашей демократии и в целом нашего государства, вот шведский политолог был Йохан Энгвелл, он в 2013, если я не ошибаюсь, году написал работу про коррупцию, да, коррупционную составляющую, что государство, он делает вывод, что государство в Кыргызстане является неким инвестиционным рынком. Почему он делает такой вывод? Да? Потому что, говорит, вот, политики, должностные лица, депутаты, которые выдвигаются, да, в парламент, они приходят для того, чтобы в последующем получить финансовые, экономические, ну и прочие дивиденды. Вот. А в целом проблема демократизации Кыргызстана, она заключается в том, что мы изначально хотим западную классическую модель, да, демократии поставить на Кыргызстан без учета каких-то национальных особенностей. Вот экспертами выдвигаются разные способы, да, как создать собственную модель демократии с взглядом на национальные какие-то традиции, да, на особенности нашей страны, с учетом постсоветского прошлого в том числе. И, к сожалению, вот эта демократия, да, которая провозглашает активные неправительственные организации в Кыргызстане и государство, они часто между собой сталкиваются. Нет какой-то общей точки соприкосновения, да, то, что, допустим, государство может сказать, что вот это западные НПОшки, они продвигают какие-то антикыргызские ценности. В то же время неправительственные организации могут там проводить какие-то расследования, да, журналистские расследования, направленные для дискредитации политических деятелей. И между ними постоянно вот конфликт присутствует. А для того, чтобы создалось прочное, да, стабильное государство в Кыргызстане, необходимо, наверное, скорее всего, создать некий мост взаимодействия между вот государством и неправительственным сектором, чтобы была какая-то коммуникация, был какой-то консенсус. Этого мы сейчас пока не наблюдаем.
Во время нашей беседы у меня сложилось такое впечатление, что в Кыргызстане и лично по вашей оценке отношение к России после февраля текущего года, оно сильно не изменилось. Возможно, я ошибаюсь, давайте мы этот момент уточним. Например, на мой субъективный взгляд, война в Украине или военные действия, пусть как угодно можно это называть, но сути это не меняет. Да? После военных действий на территории Украины Россия в глазах большинства мирового сообщества превратилась в такого не очень удобного партнера. Ну, особенно, да, для соседей, для стран, партнеров, которые в одной организации с Россией состоят, и стран Центральной Азии в этом плане не исключение. Россия стала таким не очень удобным партнером, немного даже токсичным, да, это связано с вероятным влиянием каких-то санкций, особенно вот западных санкций. Можно ли сказать, что Кыргызстан сегодня остается наиболее лояльным к России государством после Белоруссии? Если да, то связано ли это с тем, что это во многом вынужденная мера, потому что Кыргызстан очень сильно зависим от России? Или это все-таки более естественная реакция?
Кыргызстан по вопросу взаимоотношений России и Украины, как известно, глава нашего государства, да, выразил мнение, что мы должны оставаться беспристрастными. Соответственно, мы соблюдаем нейтралитет. И в своей речи перед депутатами парламента, да, Садыр Джапаров отметил, что мы маленькая страна, мы не можем решать, да, не имеем каких-то особого положения в международной арене, и поэтому мы не должны, по сути, вмешиваться в данный конфликт. Я бы не сказал, что мы прям открыто выражаем свою лояльность по отношению к России, да, но в то же время мы стараемся сохранить тот уровень взаимоотношений, который у нас есть с Украиной. То есть мы не сжигаем мосты, да, мы не хотим, чтобы произошла некая ссора с Украиной, и, возможно, и в отношении нашего государства тоже какие-то санкции пошли. Вот в этом, наверное, заключается позиция нашей страны. То, что касается про лояльности после Белоруссии, ну, я бы с этим не согласился. А все-таки Россия и Белоруссия, они намного в политическом отношении близки. Взять хотя бы тот уровень интеграции, да, между Россией и Белоруссией. И, возможно, в связи с этим связана такая лояльность Белоруссии. Что касается вот санкций и их влияния, я бы хотел отметить, что есть и позитивные, да, в этом стороны. В первую очередь это то, что страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, мы можем стать основными поставщиками, да, прежде всего сельскохозяйственной продукции в Россию. И другие возможности, допустим, предприятия, да, сфера бизнеса, которая вынуждена покинуть Россию, она бы могла открыть представительства в наших странах, в том числе в Кыргызстане. Я думаю, здесь какие-то плюсы есть. И последний сектор, да, который очень перспективный, это сфера высоких технологий. Как вы знаете, да, происходит утечка вот IT-специалистов из России, и в качестве возможной, да, страны для переселения выбирают страны Центральной Азии. Например, Узбекистан отменил визовые требования для IT-специалистов. В Кыргызстане, например, IT-специалистов полностью освободили от налогов. Таким образом, мы хотим привлечь высокотехнологичные кадры в нашу страну и развивать сферу высоких технологий. То есть вот такие, возможно, не столь и серьезные, может, и такие очень актуальные и позитивные стороны в этом вопросе тоже имеются. То есть одного только негатива в этом нет.
Спасибо большое за беседу. С нами был научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза при Кыргызско-Российском Славянском университете Арсен Усенов. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.